Приветствую, дорогие братья и сестры. Сейчас мы записываем с вами вместе 10-й выпуск вопросов и ответов. Я сразу хочу попросить прощения у тех, кто не услышит свой ответ в этом выпуске, потому что вопросов пришло очень много, и я не смогу ответить сразу на все. Постараюсь следующий выпуск записать в самое ближайшее время. Ну, в общем-то, я уже вышел на режим один раз в неделю записывать выпуски. Надеюсь, таких больше перерывов, какие были раньше, больше не будет. Ну, конечно, если будут ваши вопросы. Итак, начинаем отвечать на вопросы. Напоминаю, друзья, что все, что здесь вы слышите, это лично мое мнение, это не мнение братства. Я не имею никакого права за братство говорить, не мнение даже нашей Ейской Церкви. И тем более, это не мнение христианства, не мнение Вселенской Церкви, это частное мнение меня, ибо я достаточно немощен и не хватает у меня разумения, чтобы отвечать за кого-то. Поэтому, друзья, если вы вдруг какие-то ошибки в вопросах, в ответах услышите или с чем-то не согласны, ну, так сильно не расстраивайтесь. Помните о том, что я тоже далеко не все знаю. И если у вас есть какие-то аргументированные возражения, я всегда буду рад видеть их у себя на почте. Напоминаю, что со мной лучше всего связываться через электронную почту mail@denis-samarin.ru. Также есть форма, чтобы задать вопрос на сайте. Эта форма там есть в одном из разделов. Можете задать вопрос. Только имейте в виду, если вы задаете вопрос на сайте, через форму на сайте, то там есть такая галочка, которую надо отметить, если вы не хотите, чтобы ваш вопрос попадал в эту рубрику, если это личный вопрос. Если вы сразу на почту мне будете писать, то тогда имейте в виду, что если вы не хотите, чтобы вопрос публиковался здесь, то тоже об этом сделайте приписочку. Конечно, некоторые вопросы я и так не публикую, потому что они сразу видны личного характера, но тем не менее, для безопасности лучше это сделайте. Итак, начнем, да? Вопросов много, вопросы довольно интересные. На некоторые вопросы я точно знаю, как ответить, на некоторые нет. Буду только предполагать. И первый вопрос пришел от сестры. Так она и подписала, сестра. Не знаю, почему она имя свое не написала. Вопрос от сестры. Ну, от сестры так от сестры, да. Как есть. Итак, Денис, как вы считаете, можно ли сестрам поправлять брови, попечение о плоти не превращая в похоти? Друзья, конечно, на такие вопросы сложно отвечать, потому что, ну, мы знаем, что в разных церквах есть разные мнения по этому поводу. Есть очень строгие церкви, где любые вмешательства запрещены. Есть более свободный взгляд на эти вещи. И, конечно, друзья, сестра уважаемая, наверное, я не смогу ответить «да» или «нет», потому что очень много нюансов. И как бы это ни странно звучало, я бы сказал, что вам нужно ориентироваться на то мнение, которое есть в вашей церкви, чтобы вам не быть человеком, который является таким, знаете, бунтарем. То есть, если в церкви, ну, не принято, чтобы сестра поправляла брови, то, наверное, этого не стоит делать. Хотя я не думаю, что в каких-либо церквах есть тотальный, стопроцентный запрет на это, потому что есть разные случаи. Есть случаи, когда, ну, нужно поправить, действительно нужно поправить. Я не знаю, что вы пишете. Очень сильно зависит все от мотива. Вот давайте мы посмотрим на тот текст, который вы сейчас процитировали, или точнее, на который вы сослались. Этот текст записан в послании к римлянам в 13 главе. «Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна, ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и распусту, ни ссорам и зависть. Но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти». Вот та самая фраза, которую вы процитировали. «Попечение о плоти не превращайте в похоти». О чем этот текст вообще? Вообще этот текст напоминает нам о том, что любой христианин должен жить и выстраивать свою жизнь относительно знания того, что скоро придет Христос. То есть вся наша система ценностей, вся наше целеустремление, все наши движения, наших вот души, да, они должны быть сформированы на основании вот этой информации. Скоро придет Иисус Христос. И я уверен, что если бы мы точно знали, что Христос придет через неделю, наша жизнь бы сильно изменилась. Но ведь на самом деле это может быть и так и есть. За всей ли церковью Христос придет через неделю? Лично ли за мною, лично ли за вами? Кто знает? И поэтому планы Господни никому не известны. И мы не знаем ни дня, ни часа. Поэтому мы должны ежедневно просыпаться с мыслью, что сегодня может Господь прийти. Следовательно, вот из этой информации, из этого ожидания формируется вся система ценностей человека. И эта система ценностей, конечно, не может быть, или в основе этой системы ценностей не может лежать ничего земное, потому что все земное пройдет. И все, что мы имеем земное, оно служит нам постольку поскольку, то есть служит нам как временное. Мы понимаем, что это все скоро исчезнет, причем исчезнет быстрее, чем мы думаем. Вот даже наше тело, оно же достаточно временное. И за 10-15 лет с ним происходят очень серьезные изменения. Конечно, мы должны поддерживать свое тело в порядке, там, заниматься немножко физкультурой, более-менее правильно питаться там, и причесываться хотя бы иногда, вот, и умываться. Для чего? Чтобы поддерживать его в нужном должном состоянии. Но если мы делаем ставку на это тело, то есть мы на него рассчитываем, то есть вкладываем в него какие-то силы достаточно значительные, и уповаем на него, то мы очень сильно разочаруемся, потому что это не то, на что стоит тратить время, силы, это не то, на что стоит тратить основную часть своей жизни, на что стоит делать ставку, как говорится. Поэтому апостол Павел напоминает, что ночь прошла, день приблизился, мы ближе к Богу, поэтому будем вести себя так, как ведут себя днем, благочинно, не предаваясь ничему плотскому, ни пированием, ни пьянству, ни сладострастью, ни распутством, ни ссорой, ни зависти. Это все, что не нужно нам. Но что нам нужно? Нам нужно облечься в Иисуса Христа. И вот тут это слово «попечение плоти не превращайте в похоти». То есть наша плоть требует попечения только в той мере, в которой она соответствует, или вот это попечение соответствует служению нашей плоти Иисусу Христу. Вот чтобы мне проповедовать, я должен в бодрости ума, я поэтому должен высыпаться. Чтобы мне быть хорошим душепопечителем, хорошим пастором, я не должен быть больным, но стараться, если Господь не допускает болезни, то сам, по крайней мере, их на себя не навлекать. Поэтому должен хоть как-то следить за своим здоровьем. Чтобы мне, я не знаю, трудиться для Бога, мне нужно иметь силы. Вот в этом плане я забочусь о своем здоровье. Чтобы мне рассказать о Господе Иисусе Христе, мне надо хорошо, ну, более-менее хорошо выглядеть и недурно пахнуть. В этом плане я слежу за своим телом. Но если я слежу за телом ради тела, то есть тело ради тела, то это не нужно, потому что скоро придет Христос. Вот в этом плане и вот ваш вопрос, не только ваш вопрос, вообще в принципе любой вопрос, забота о нашем теле. До какого предела о нем стоит заботиться? До того момента, пока этому есть целесообразность. До того момента, пока этому есть какая-то необходимость. Необходимость, которая вписывается или укладывается в наше ожидание Иисуса Христа. Если вдруг мы заботимся о плоти больше, чем нужно, это называется похоти. И Павел говорит, что это бесполезно, не нужно. Ну вот, допустим, взять тоже здоровье самое. Сейчас очень модно стало, чтобы молодые люди ходили в залы, там, качались, накачивали мускулы, там, питались специальным образом. Не ради здоровья, а вот ради красоты тела. Это все очень временно и пройдет довольно быстро. Делать на это ставку очень неразумно. Поэтому, что касается поправлять брови. Если в этом есть определенная необходимость, допустим, какое-то, ну, действительно, извините за слово, уродство, какое-то, может быть, ну, я не знаю, что-то сильно печалит вашу жизнь и так далее, то я думаю, что это вполне возможно в каких-то определенных случаях. Но если это ради моды, ради красоты, если это ради привлечения противоположного пола, там, я не знаю, еще что-нибудь, то, скорее всего, это свидетельствует о том, что человек еще недостаточно осознал свое положение, настоящее положение во Христе здесь, на этом месте, и не осознает, что не стоит этому уделять внимание, не стоит именно на это тратить время, силы и деньги. Если вы выглядите достаточно симпатично, хорошо, в нормах современного общества, что ли, да, то зачем что-то еще делать остальное? Лучше потратить усилия на то, что облечься в Господа Иисуса Христа. Вот 14 стих. «Но облекитесь в Господа Иисуса Христа». Вот не просто не делайте, вот знаете, не просто не там выщипывайте брови, а обрекайтесь в Господа. То есть у нас очень часто такая проблема, что мы говорим, что не надо делать, вот этого не надо делать, вот этого не надо делать. И возникает вопрос, а что же тогда делать? Так вот, христианство – это очень активная позиция. Я занимаюсь попечением о плоти ровно настолько, насколько она мне помогает быть христианином. А быть христианином – это не просто не делать чего-то. Для некоторых людей быть христианином – это значит просто чего-то не делать. На самом деле быть христианином – это делать очень много. Это облекаться в Господа Иисуса Христа и в делах, и в мыслях, и в словах, и во всей вообще своей жизни полностью. Облечься во Иисуса Христа. Это активная позиция и достаточно такая непростая. И у нас просто, если мы будем активно облекаться в Иисуса Христа, то у нас просто не останется времени на то, чтобы заниматься попечением о плоти. Попечением о плоти, которые превращаются в похоти. Ну, надеюсь, я более-менее понятно ответил, хотя думаю, что есть еще у кого-то вопросы. Если что, пишите. И вы, сестра, пишите, и кто-то еще пишите. Хорошо, да, пойдемте дальше. Значит, следующий вопрос от Светланы. Вопрос от Светланы. Можно вопрос. Ад и преисподняя – это одно и то же, как понимают у нас в братстве. Сейчас не принявшие Христа находятся в аде, в огне. Друзья, Светлана в первую очередь, конечно, вопрос тоже интересный, и это как раз вот вопрос из той сферы, где я не очень хорошо разбираюсь. Самое интересное, что вот об рае, о рае, написано в Библии очень много. О его устройстве написано, о его создании, о его будущности. Почему? Потому что это план Божий. Вот ад – это место, о котором нам очень мало что сказано, ну, наверное, потому что это не то место, где Господь нас хочет видеть. Тем не менее, если отвечать о сути вашего вопроса, то да, ад и преисподняя – это действительно одно и то же. Это одно и то же слово, просто в разных, в греческом оно ад или преисподняя – это одинаково, в древнееврейском это шеол. Вот, в других текстах ад встречается не только преисподнее, но и царство смерти, земля забвения, страна безмолвия, царство мрака, загробный мир, неизведанная глубина, ну и так далее, и так далее. То есть это, в общем-то, просто синонимы. Синонимы. Безмолвие, гибель, пропасть, забытая страна, там яма. В разных текстах поэтических это может встречаться по-разному. Вот, и поэтому, если отвечать на ваш вопрос, то да, это одно и то же. Сейчас не принявшие Христа находятся в аде. Ну, давайте мы так скажем. Вот те, кто не спасен, находятся в аде. Да, действительно в аде. В огне ли? Я думаю, что нет. Я считаю, что сейчас это место ожидания будущего суда. То есть место ожидания праведников – это рай, место ожидания грешников – это ад. Но они все ожидают будущего события, которое будет и которое… Я тут свет немножко поправил. Наверное, не очень удобно смотреть на меня в таком полутьме. Это будущее событие, будущий суд, где будут отделены козлы от овец, где будут отделены те, которые Христовы, от тех, которых не Христовы. Конечно, я не думаю, что это будет, конечно, суд. Написано в Библии, суд верующий на суд не приходит. В смысле, они не будут осуждены. Ну, сам факт, что это будущее событие. И уже потом будут ввержены в гиену огненную сатана с ангелами и с теми, кто вот с ним. И на брачную вечерянице пойдут те, которые Христовы. Ну, вот такое мое мнение по вопросу Светланы. Вопрос от Константина, от Кости. Матфея 4.1. Зачем дьявол искушал Иисуса в пустыне? Вопрос достаточно глубокий, потому что он затрагивает сущность вообще вопроса спасения нашего, сотериологии, затрагивает вопрос христологии, то есть вопросы вот Христа. И можно было бы задать вопрос, а вообще почему Христос в принципе родился как человек? Почему бы ему в лет в 30 просто не сойти с неба в образе человека? И зачем ему надо было жить вот всю эту жизнь, быть маленьким младенцем, потом ребенком, потом подростком, потом юношей, потом вот мужем таким, да? Почему все это нужно было? Дело в том, что если бы Христос не родился, а был сотворен, да, вот, или как бы, или возник, как вот такая фантазия у нас такая, вот как возник вот лет в 30 и появился бы, то здесь самое главное, что нарушилось бы, он бы не вступил в ту борьбу, которую ведет человечество со времен грехопадения. То есть, когда человек согрешил, то в его сущности началась борьба между добром и злом, между плотью, между его и духом. И, конечно, Христос вот вступил в эту борьбу. И чтобы вступить в нее, надо стать человеком. Он стал человеком. Поэтому он смог помочь нам в нашей борьбе. Он искупил грех во плоти. Он преобразил нас. Он создал из нас, из себя самого нового человека. Он стал новым Адамом или последним Адамом. Он стал тем, который дает рождение новому человечеству. Именно поэтому Христос, он стал человеком. И как человек, он был искушаем. Искушаем во всем написано, но ни разу не согрешил. Или во всем, кроме греха. Почему? Зачем дьявол искушал Христа в пустыне? Ну, потому что Христос человек. И дьявол искушает любого человека. Но любой человек, он поддается искушениям и согрешает. И тем самым подписывает себе смертный приговор, а Христос не согрешил, и тем самым дьявол ополчался на него все больше и больше, и в конце концов вот эта вершина искушений достигла на кресте, когда все силы ада были обрушены на Христа, и когда, в общем-то, через его плоть, вот изнеможденную, были самые серьезные призывы к тому, чтобы он отступил от, вот, своего, от Божьей воли, согрешил бы, там, сошел с креста, я не знаю, может быть, раздражался бы, может быть, разгневался бы, еще что-нибудь, но что-то такое, что вот вывело бы его состояние. Вот, то есть сатане надо было показать, что любой человек согрешает, любой человек принадлежит ему, потому что он грешник. Но Христос как человек, не как Бог, как человек не согрешил. Тем самым сатане было сказано, ну, так, конечно, образно, мы не читаем этого в Библии, вряд ли это был разговор на самом деле. Сатане было сказано, вот, пожалуйста, вот что хочешь, делай со Христом, что хочешь. И сатана сделал все, что мог, но Христос не согласился, не согрешил ни мыслью, ни движением эмоций, ничем не согрешил абсолютно. И поэтому сатана был поражен. Написано, осудил грех во плоти и создал в себе самом нового человека. И таким образом Христос, я еще раз скажу, стал новым Адамом, последним Адамом, который уже рождает в свободу. Если Адам ветхозаветнее рождал в рабство, то мы рождаемся от Христа в свободу. Как в послании к Римлянам написано, закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Ну, кстати, об этом сегодня мы еще поговорим. Итак, вот такой вопрос. Следующий вопрос от человека по имени, ну, Вокса. Не знаю. Воха. Я не знаю, как это правильно прочитать. Поэтому буду называть его Вокса. Ну, по крайней мере, латинские буквы используются. Наверное, Вокса тогда. Кстати, мне вообще интересно, почему, когда люди пишут, они не подписываются реальным именем. Ну, куда бы приятнее было бы, если я сказал там вопрос от Федора Владимировича Иванова с города, например, там Санкт-Петербург. Ну, куда бы это интереснее было, чем вот вопрос от Вокса. Ну, пусть ладно, Вокса. Приветствую. Ответьте, пожалуйста, в Евангелии Матфея в первой главе, в стихе 8, Матфей опускает или пропускает трех царей. Почему он это сделал? Есть ли основания в Писании или это просто ошибка? Ну, давайте мы этот текст вспомним, да, там перечисляется родословие Иисуса Христа, и там действительно нет трех царей. Вот если посмотреть таблицу царей, то, в общем-то, мы с вами увидим, что в этой таблице больше царей, потому что после Асы воцарился Иосафат, вот, и сын его, он царствовал 25 лет. После Иосафата воцарился Иоран. В 32 года царствовал 8 лет. И за Иорамом встречается у Матфея вот пропуск, да? То есть Ахозия, Иоас и Амасия не встречаются. Ну вот вопрос, ошибка это или не ошибка? Ну, однозначно я не считаю, что здесь может быть ошибка там, переписчика, там, переводчика там, или издателя. Или тем более ошибка Матфея. Конечно, это ни в коем случае недопустимо так считать. Поэтому, ну, я придерживаюсь мнения, что вот Дух Святой не включил этих трех личностей, потому что они просто недостойны быть исчисленными в ряду наследников Давида и предков Иисуса Христа. То есть, как бы вот такая жизнь их, она, ну, не позволила, что ли, быть им в числе вот этой линии, да, через которую пришел Христос. Вот, наверное, поэтому их исчислили и вычеркнули. Наверное, они расстроились сейчас, если бы они знали, что вот их жизнь, она к тому приведет, что теперь они не будут в числе предков царя царей, ну, наверное, они бы расстроились. Я думаю, друзья, что нам тоже нужно жить таким образом, чтобы, ну, наше имя, в общем-то, не было вычеркнуто, да. Итак, вот, уважаемый Вокса, ну, так я думаю, так я считаю, вот ответ на ваш вопрос. Вопрос от Ольги. Денис, у меня такой вопрос. О жизни Давида и Версавии. Так, у меня такой вопрос о жизни Давида и Версавии. Но больше, наверное, будет касаться Версавии. Почему Версавия оказалась в таком положении, когда Давид взял ее, когда она была еще женой Урии? Почему Давид увидел ее купающейся? Была ли ее вина? Ну, на самом деле, Ольга, вот такое мнение, конечно, встречается. Я видел его не раз. Чтобы возложить вину на Версавию, может быть, она была соблазнительницей, может, она специально, зная, что Давид в это время не пошел на войну, там где-то гуляет, и вот она так специально подсчитала, чтобы выйти, разделась, да, чтобы как-то вот вид такой специальный принять. Все это может быть, но мы на самом деле ничего не знаем. И вот ответ на этот вопрос, как и ответ на многие другие вопросы подобного плана, очень простой. Мы не знаем. То есть Священное Писание, оно не дает оценки, ну, поступку в Версавии. И Бог осуждает поступок Давида, очень сильно осуждает, но не осуждает поступок Версавии. Ну, по крайней мере, я не помню сейчас, чтобы это осуждение было. Поэтому, если Бог не осуждает, свою оценку не выносит, ну, наверное, мы тоже воздержимся от того, чтобы здесь мудрствовать сверх того, что написано, да, как говорит апостол Павел. Давайте будем учиться не мудрствовать сверх того, что написано. Поэтому ответ на ваш вопрос я не знаю. Думаю, что она не виновата. Но как на самом деле мы узнаем в вечности, когда придем, там и спросим царя Давида, если не постесняемся, да? Вот, вопрос от Анастасии. Приветствую, приветствую. У меня к вам есть вопрос. Мы имеем мнение, что Бог предоставил человеку право выбора. Кстати, я вот копирую вопросы прямо с почты, вставляю сюда. Я никак не редактирую вопросы, поэтому если ошибки есть, то я не виноват. Предоставил человеку право выбора. Например, покаяться или нет, согрешить или нет. Это, конечно, так. Но в чем вопрос? Знает ли Бог, какой выбор мы выберем и не отвергаем ли мы этим свободу, не отвергает ли это свободу выбора? Допустим, Бог знал, что человек, покаявшись и приняв крещение, выпадет, хорошее слово, выпадет в грех. И его отлучат. Зачем тогда ему было поручать ответственное служение? Надеюсь, что правильно изложил вопрос. Заранее благодарю, с уважением, Анастасия. Вопрос интересный, Анастасия. Давайте мы нарисуем некоторую картину. Представьте себе, что вот, например, вот я со своим товарищем, ну, которого зовут как-нибудь, ну, допустим, Анастасия, вот мы с вами вдвоем, я вам говорю: Анастасия, вот вы сейчас выйдете с моего дома, там будет перекресток. И вы можете повернуть или направо, или налево, куда хотите. Это ваш выбор абсолютно, вот как вам нравится. Вот, вы пошли, а я в это время взял, сел в машину времени, ну, допустим, она у меня есть, переместился вот чуть-чуть в будущее и посмотрел, куда вы вот повернули. Вот, и я увидел, что вы повернули направо. Я вернулся обратно, еще до нашего разговора, и пошел туда направо и поставил вот там табличку. Здравствуйте, Анастасия. Я знал, что вы повернете именно сюда. И все, и теперь вот у нас опять с вами разговор, я вам говорю, вот идите куда хотите. Вы пришли, посмотрели налево, посмотрели направо, направо вам больше понравилось, там вид на лиман, там такая красота, и вы решили пойти направо. И повернули направо. И видите табличку. Здравствуйте, Анастасия, я знал, что вы здесь. Вот, то есть, вот то, что я знал, что вы повернете направо, и я даже подготовился к этому, я даже что-то сделал, это вообще никаким образом не меняет вашу или не ограничивает вашу свободу. То есть вы все равно делали свободу выбора сами. Это была ваша свобода. То, что Бог все знает, и Бог определенным, кстати, образом даже использует наш выбор, и определенным образом так очень сложную систему такую создает, в которой участвует наш выбор тоже, это никаким образом не отменяет свободу нашего выбора. Все равно мы выбираем сами абсолютно. И поэтому ответ на первый ваш вопрос, не опровергает ли это свободу выбора? Нет, не опровергает. Знание Божие не определяет его одобрение. То есть, если он Бог знает, это еще не значит, что он одобряет. И если он знает, это еще не значит, что он это определяет. Вот раз он так знал, значит, он так определил. Нет. Он знал, но определяем в некоторых случаях мы. Это наш выбор, наше право. А вот второй вопрос, почему Бог доверяет человеку служение, если он знал выбор? То зачем ему ответственное служение, например, вот Иуде, зачем надо было Иуду выбирать, если Бог знал, что Иуда все равно предаст? Или вот, например, допустим, какой-то служитель там, или ответственный брат, там, допустим, отошел от церкви, ушел в ересь или в мир, то зачем надо было ему доверять служение, если Бог знал? Друзья, здесь вопрос, ну, не в нашей компетенции. То есть, почему вот Бог Иуду избрал? Ну, потому что надо было, чтобы один из них предал. Но Иуда предал сам. То есть, это был исключительно выбор Иуды. Ни в коем случае это не побуждение или не заставление Божие, чтобы Иуда так сделал. Это был выбор Иуды. Просто этим выбором воспользовался Бог. Добровольным выбором Иуды воспользовался Бог. Для определенных Божьих целей. Так написано, что по определенному предвидению Божьему вы его убили. То есть Бог определенный план имел, и вот таким образом этот план сработал. Но выбор Иуды здесь все равно присутствовал, личный. То же самое касается выбора служения. То есть иногда и какие-то планы есть у Бога, которых мы не знаем. Но в некоторых случаях и нет. Вот все-таки Бог же предупреждает человека, просит, чтобы он этого не делал. Вот две дороги, вот жизнь и смерть я тебе предлагаю, выбери жизнь и так далее, и так далее. То есть Бог старается, чтобы человек все-таки как-то выбрал, изменил свои пути. То есть, наверное, ответ на первый вопрос, опровергает ли это свободу выбора, однозначно нет, не опровергает. Ответ на второй вопрос, зачем так Бог делает? Ну, здесь уже мы не можем знать, потому что Божьи планы – это Божьи планы. Пойдем дальше. Вот еще один человек с такой интересной, с интересным именем СД. Не знаю, может быть, это какая-то SD-карта какая-то, не знаю. Хорошо, друзья, вот хорошо, СД. Приветствую, брат Денис. Подскажите, пожалуйста, правильно ли понимание текста? Не, подскажите, пожалуйста, правильное ли понимание текста Ефесянам 3:14-19? Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные, утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и глубина и высота и долгота, еще здесь я пропустил, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, дабы на вам исполниться всею полнотою Божию. Как понимать этот текст? Вот, друзья, чтобы понимать этот текст, надо сказать проповедь большую, там, я не знаю, на несколько часов проповедь истолковательную, которая будет бы объяснять этот текст в контексте вот всех рассуждений послания к Ефесянам. Но вот немножко мне дорогой и уважаемый СД помогает. Он пишет, для сего, вот цитата Павла, для сего. То есть я не могу понять, это относится к званию, о котором Павел писал в первых третьих главах? Ну, не совсем понимаю вопрос. То есть как эта фраза «для сего» может относиться к званию? Не совсем понимаю. Я понимаю так, что апостол Павел говорит здесь о важных духовных истинах. И он говорит о том, что вот у него есть определенная цель, чтобы христиане имели положение во Христе. Ну, может быть, вы это имеете в виду звание, что он о звании быть христианином, о звании Дитя Божие. И вот как раз, чтобы это реализовалось, он и молится, чтобы они крепко утвердились Духом Христовым во внутреннем человеке, чтобы верою вселился Христос, чтобы они укоренились и утвердились в любви, чтобы они постигли со всеми святыми, что широта и долгота и так далее. Вот, чтобы им в этом утвердиться, чтобы они были вот действительно в звании христианина, то вот он молится, чтобы вот это все это в них нашло отражение, да, чтобы они действительно понимали, чтобы у них вера была, чтобы у них укоренение было и так далее, и так далее. Ну, наверное, вот так. Утвердиться духом его во внутреннем человеке. То есть поступать по духу, облечься в нового человека. Друзья, ну, вот любые эпитеты, любые поэтические образы, они не самодостаточны, да, то есть мы не можем делать учение на одной фразе. Вот что значит утвердиться духом его внутреннем человеке? Мы понимаем по смыслу, что здесь речь идет о том, что вот, чтобы внутри человека была твердость Духа Святого, чтобы внутри нас действительно пребывал Христос. Вот здесь об этом идет речь. Чтобы мы духом его утверждались, чтобы его дух утверждался в нас. Значит ли это поступать по духу? Ну да, конечно, значит. Значит ли это облечься в нового человека? Да, конечно, значит. Но, наверное, здесь какие-то есть свои такие оттенки этого значения. Верую вселиться Христу в сердца ваши. То есть, чтобы наша жизнь постоянно была со Христом, чтобы он занимал главное место в нашей жизни. Ну, тоже так, да, согласен. Но здесь, наверное, больше упор на веру. Верою вселиться. Кто изучал у нас курс герменевтики, это, знаете, метод логического ударения. На каждое слово делаем ударение и смотрим, какой оттенок. Верою, вот как Христос может вселиться в сердца наши? Именно верою, не чем-то другим, не познанием таким отвлеченным, не чем-то. Именно верою Христос вселяется. Что Христос должен в наших сердцах? Именно вселиться, не быть гостем, не быть каким-то временным посетителем, а жить там, вселиться. Кому вселиться надо верою? Христу, да, не нашим наставникам, там, не каким-то еще людям, а вот Христу. Где он должен поселиться? В сердцах именно наших. Именно в сердцах именно наших. Да, конечно, это постоянная жизнь со Христом. Конечно, это главное место нашей жизни он должен занимать. Чтобы вы, укорененные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина. Здесь говорится о его любви, о богатстве. Вот эта фраза «долгота и высота и глубина». Я думаю, что здесь идет речь, то есть, что мы, укорененные в любви, должны постигнуть со всеми святыми вот все многообразие, вот все. Вот полноту всего божественного присутствия, любви, богатства. И уразуметь вот то, что трудно уразуметь простым человеческим умом, превосходящее разумение любовь к Христову. То есть он, вот его любовь, она не способна к какому анализу. Нельзя понять его любовь. Но мы можем ее понять верою. Она превосходит любое разумение. Она нелогична, его любовь. Ну, в смысле, нелогична по-человеческому. То есть нельзя так любить, как Христос любил. И тем не менее, он так любит. И вот чтобы нам быть как Христос, вернее, чтобы нам, это уже следующий вопрос, да, чтобы нам понять его любовь, нужно иметь веру, нужно укореняться в нем, в его любви, и мы тогда действительно можем осознать его превосходящую любовь. Для чего все это? Ну, конечно, чтобы исполниться Божьей полнотой, чтобы все Божье благодать, которую Бог нам приготовил, которую Бог нам желает дать, чтобы она в нас исполнилась. И, конечно, это Христос, это в первую очередь быть на него похожим. Ну, в целом, да, я согласен с вашим толкованием. Правда, я не знаю, что, может быть, конкретно вы имели в виду. Но в целом, то, что вы написали, да, более-менее так вот я думаю, так и есть. Ну, с теми оговорками, которые я сейчас только что произнес. Может быть, если вы в следующий раз будете писать, может быть, вы более бы точно написали бы, что вы хотите услышать и какие вопросы конкретно у вас возникают. Может быть, я сейчас отвечал даже и не в ту сторону, в которую вы хотели бы. Следующий вопрос от Никиты. Добрый вечер, Денис. Вопрос из послания к римлянам. Вот помните, я говорил, что сегодня будет послание к римлянам. 7 глава, 6 стих. Умерший для закона. Что значит это? Подразумевает ли... И что подразумевал Павел под словом «закон»? К чему это относится, к чему этот закон относится или относился? Заранее благодарю. Ну, давайте прочитаем этот текст. Это Римлянам 7 глава, 5-6 стихи. «Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Но ныне, умерши для закона, которым мы были связаны, мы освободились от него, чтобы служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве». Ну, в общем-то, здесь очень просто. И послание к римлянам, 5 глава, 6, 5, прошу прощения, 7 глава, 5 и 6 стихи, это как бы такой заголовочек. Кстати, апостол Павел часто так делал. Он писал сначала какие-то вот такие короткие мысли, потом он их расшифровывал. Вот 5 стих – это расшифровка, или это, точнее, заголовок того, о чем он будет говорить в этой же главе, с 7 стиха до конца главы. А 6 стих – это то, о чем он говорит в 8 главе. Вот давайте посмотрим на 5-6 стихи более внимательно. Мы здесь конкретно и четко видим этапа жизни чьих-то, да, вот некого человека, этапа жизни. Первый этап, или всех людей даже, вот мы, вот здесь мы написано. Первый этап – это жизнь по плоти и жизнь Когда мы связаны неким законом, вот смотрите, 6 стих, которым были связаны. То есть в 5 стихе, вот человек, который в 5 стихе, он живет по плоти, и он связан этим законом. И этот закон, которым он связан, он обнаруживает в нем греховные страсти. То есть при помощи закона в человеке обнаруживаются греховные страсти. Потом наступает некий день ныне, в который человек умирает для закона, освобождается от него, и теперь он может служить Богу в обновлении духа. Очень ярко эти же самые мысли повторяются с 7 стиха до конца главы и в 8 главе. Что это за мысли? То есть в конце 7 главы, иначе, там написано: «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» 8 глава написано, что «Ибо ныне нет никакого осуждения тем, которые во Христе там, живут не по плоти, а по духу». То есть вот он, вот этот самый момент ныне. То есть 7 глава, начиная с 7 стиха, это состояние человека, я считаю, человека невозрожденного, я знаю, что со мной не все согласны, но я в этом убежден, невозрожденного человека, который связан с законом, который не позволяет ему, этот закон, жить по благодати, он им связан. Этот закон действует, вернее, не действует, этот закон обнаруживает страсти греховные, которые есть в этом человеке. То есть закон, конечно, здесь имеется в виду Ветхий Завет. Послание к Ефесянам, послание к Колоссянам написано, что это свидетельство против нас, или рукописание, которое было против нас, закон заповедей. Этот закон заповедей обнаруживал в нас страсти греховные. Мы хотели что-то доброго сделать, но мы не могли, потому что мы были связаны законом. Но умерший для закона, то есть Христос, когда нас освободил, мы умерли от закона, мы теперь от него освободились. Теперь он привел нас ко Христу, закон выполнил свою функцию, выполнил свою задачу. И эта задача была благая, хотя она привела нас к смерти. Ну, там такая есть, знаете, парадокс такой, что заповедь свята, праведна и добра, но грех, взяв повод от заповеди, умертвил нас. И таким образом заповедь, данная нам жизни, послужила к смерти. То есть, как бы, закон, с одной стороны, дал очень доброе нам, он дал нам познание греховности, нам указал на Спасителя. В то же время, именно из-за закона мы и были смертны, хотя мы смертны были бы и без закона, потому что смерть царствовала и до того, как закон был дан. То есть, в общем-то, не надо думать, что если бы Бог не дал закон, то тогда мы бы не были греховны. То есть, не надо думать, что грех становится грехом только тогда, когда происходит заповедь. Нет, когда пришла заповедь, то грех стал обнаруживаться. То есть, он и был в человеке, просто о нем не было известно. То есть, закон-то как такой, знаете, аппарат МРТ, который позволяет проникнуть внутрь человека и показать, что тебе внутри. Таким образом, когда человек, при помощи закона обнаружил свою греховность, и он понял свою полную неспособность жить в соответствии даже со своими желаниями, тогда борьба между плотью и духом, которая началась еще в Эдемском саду, и в которой человек вынужден обязательно проигрывать, потому что он отошел от Бога, он отошел от порвал свою связь с источником благодати, с Богом. И вот теперь этот закон потерял свою силу. Почему? Потому что Христос нас возродил к новой жизни. Мы освободились от него, мы в обновлении духа служим Богу. Вот здесь такой вот немножко философский ответ. Ну, думаю, что он более-менее понятен. Если вдруг непонятно, напишите еще раз. Так, Никита, если вдруг что-то непонятно, я еще раз прошу прощения за такое, может быть, многословие. Но думаю, что это действительно важный текст. И прежде чем написать мне еще раз, вы прочитайте, пожалуйста, вот еще раз вот эту главу, седьмую до конца и восьмую целиком, в свете 5-6 стиха. Вот 5-6 стих, а потом 7 глава 7 стиха и 8 целиком. Вы увидите вот эту разницу. В 8 главе показана борьба христианина между плотью и духом, но там уже есть шанс, не то что шанс, а там есть уже гарантированная победа, если человек будет воевать. Если вы будете умерщвлять дела плотские, то вы живы будете. А в 7 главе там нет возможности побеждать, там уже, потому что пленение, там предан греху, там нет возможности к победной жизни, там все плохо. И разделяет вот эти два этапа, вот этот элемент ныне, как ныне мы умерли для закона. О каком законе идет речь? Конечно, о законе, который обнаруживает в нас греховные страсти, это закон Ветхого Завета. Да, идем дальше, да? Вопрос. Так, о чем я два. Так. Еще раз вопрос от Романа. Брат Денис, ответьте, пожалуйста, на очень важный вопрос по тексту 1 Петра 4:8. Чьи грехи покрывает любовь? Если я люблю брата, то покрываются мои грехи или его? И вопрос посложнее. Яков 5:19. Кто спасет душу и чьи грехи будут покрыты? Того, кто обратил человека, или того, кого обратили от ложного пути? Ну, написано так, что спасет душу от смерти и покроет множество грехов, да. Вот. А текст, который первый, 1 Петра 4:8, ну, вот сейчас мы его посмотрим более внимательно, 4:8, там написаны такие слова. «Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов». Ну, я понимаю так, что здесь идет речь о покрытии. Ну, если бы я умел писать по-гречески, то я, наверное, бы более основательно это сказал. Но я, к сожалению, не умею. Но я посмотрел в словаре. Здесь идет речь о прикрывает или прощает грехи ближних. То есть привлекает на любящего, вот, на того, кого мы любим, особенную милость Божию, которая прощает вот грехи. Вот. То есть я-то думаю, здесь идет речь о том, что любовь дает силы к прощению грехов ближнего. Она покрывает грехи ближнего. То есть если, вот, например, человек на меня обиделся, или обидел меня, или еще что-то сделал, но я его люблю, то вот эта любовь дает мне способность как бы покрыть его, прикрыть его грехи, покрывает множество грехов. Действительно, в Иакова 5:19 там посложнее, потому что кто спасет душу, вернее, написано так, что если кто ну, неправильно будет поступать, то обративший грешника от его пути, написано, спасет душу от смерти и покроет множество грехов. Чьи грехи там? Чью душу он спасет? Опять по контексту я все-таки вижу, что речь идет о человеке вот того. Вот кого мы спасаем, вот ту душу мы и спасем. И, соответственно, его грехи-то и будут прощены. Я так понимаю. Тем не менее, есть другое мнение, не то, что другое даже, а есть мнение, которое дополняет мое мнение, и я с ним тоже согласен. Что вот процесс работы над другим человеком, то есть, например, смотрите, вот, имейте усердную любовь друг к другу, как написано, да, 1 Петра. Имейте усердную любовь друг к другу, и таким образом, вот, потому что любовь покрывает множество грехов. Итак, давайте представим, что меня кто-то обидел, например. Меня кто-то обидел. И я вот молюсь, чтобы у меня была любовь к этому человеку. Я какие-то духовные подвиги совершаю, пощусь, как-то иду на то, чтобы с этим человеком примириться, стараюсь не замечать. И таким образом у меня возрастает к нему любовь, и я покрываю его грехи. Конечно, этот процесс благотворно сказывается на моей душе тоже, однозначно. То есть невозможно быть настолько любящим, чтобы покрывать грехи другого, и тем самым не покрывать и своих грехов тоже. Возможно, когда я захочу спасти душу от смерти, по посланию Иакова, какого-то человека, который ушел в ересь там, или еще куда-нибудь, то, разумеется, мне самому нужно будет достаточно быть смиренным, достаточно, может быть, чистым, исповедаться в чем-то, еще что-то. То есть, чтобы прийти в то состояние, в котором Бог может меня использовать для спасения этого человека. Поэтому есть еще мнение, что здесь речь идет и о своих тоже, о своей душе, о своих грехах. И это имеет право на существование, потому что это мнение. Потому что действительно процесс спасения кого-либо, процесс покрывания чьих-либо грехов, я не имею в виду процесс, знаете, такого покрывательства, в смысле греховного покрывательства, а именно вот покрывание с Божьей точки зрения, вот грехов другого человека, конечно, он неразрывно связан с работой над своей собственной душой. Поэтому вот я, прощая его, прощаю себя, потому что я иду по этому пути. Или точнее, я иду по пути, когда прощая его, я освобождаюсь от грехов сам. Итак, по контексту, я думаю, что речь все-таки идет о том человеке, о втором. Ну, а по своей сути, наверное, и о своих грехах, и о своей душе тоже идет речь. Следующий вопрос. Вопрос от Александры. Александра. Нет, Александра, наверное, я вот сейчас не помню, прошу прощения, по-моему, это от брата, нет, сестры, от Александра. Три вопроса. И первый вопрос, есть ли в Библии место, где написано, что родители будут в ответе за своих детей, пока они живут у них в доме? Я вот на этот вопрос сейчас отвечать не буду, потому что я сначала хотел ответить, а потом я не знаю, что вы имеете в виду, когда речь идет об ответе. То есть отвечать перед кем? Или отвечать в каком области? Мне почему-то сначала, когда я прочитал первый раз этот вопрос, показалось, что речь идет о финансовом вопросе. То есть, есть ли текст Библии, где написано, что дети Родители отвечают за финансовое благополучие детей. Там, ну, например, есть такой текст, что не родители должны собирать имение для детей, а не дети должны иметь собирать имение для родителей, а наоборот. Но потом я подумал, что, может быть, автор что-то другое имел в виду. Может быть, он имел в виду за грехи детей, там, или за их обещания, или за их жизнь. Поэтому не буду отвечать, потому что я не знаю, что здесь имеется в виду. Пожалуйста, вы уточните, и тогда я постараюсь ответить. Второй вопрос. Марка 10:29. Иисус сказал в ответ: «Истинно говорю вам, нет никого, кто бы оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня, Евангелия», и так далее. Христос всегда говорил правду, почему во многих местах говорится истина, а Иоанн пишет иногда и по два слова. Истина, истина. Ну, так было принято. Да, это действительно правда, но вот, знаете, бывает так, что вот я с кем-то разговариваю, я говорю: пожалуйста, вот не отвлекайтесь, сейчас будет очень важная мысль. Или говорю: вот это точно, 100% я знаю, так и будет. Вот апостол Павел иногда говорил такие слова: истину говорю во Христе, не лгу. Ну, зачем он так говорил? Он так не лжет, мы все знаем. Но чтобы усилить, да, чтобы как-то вот придать значение, весомость этим словам, он иногда употреблял какие-то такие дополнительные вот слова, такие слова, которые привлекали внимание. Ну, я думаю, что и Христос так делал. Истинно, истинно говорим. Там, все это, вот, то есть это точно. Это не означает, что его другие слова были неточные. Это просто означает, что вот на эти слова нужно, ну, как бы внимание обратить особое. Марка 3:7-36. «И повелел им не сказывать никому, но сколько он не запрещал, они еще более разглашали». Почему Христос запрещал говорить о том, что он сделал, ведь все равно они разглашали о нем? Да, вопрос непростой. Я, честно говоря, тоже не до конца знаю, почему Христос запрещал. Но думаю, что ответ на этот вопрос заключается в том, что Христос, наверное, хотел, чтобы люди сами знали или сами понимали, что он Христос. Вот помните, когда он спрашивает, за кого почитают меня люди, то Петр говорит, что ты Иисус Христос, Сын Бога Живого. Ты Христос, Сын Бога Живого. И он говорит: блажен ты, Симон, потому что не люди тебе это открыли, но Отец мой, сущий на небесах. Ну, вот в одной церкви было испытание на крещение. И вот человека спрашивают: ну, во что ты веришь? Как-то. И он отвечает на вопросы. И у церкви вопрос: вот настоящий он возрожден или нет? А потом оказалось, что человек вообще из деревни, он никогда в жизни с верующими не общался, никто с ним не разговаривал, он все это понял, сам читая Библию. Ну и, конечно, церковь, да, однозначно, человек возрожденный. Почему? Он такие глубокие истины понял сам, никто ему не объяснял. Вот примерно то же самое Петр. Вот блажен ты, Симон, сын Ионы, потому что тебе Бог это открыл. И он там написано, не разрешил никому говорить об этом. Я понимаю так, для того, чтобы люди, они могли сами это понять. То есть, вот представьте, например, Петр бы рассказал, ну, своему товарищу какому-нибудь, что Иисус Христос – это Бог. И он бы стал говорить это на основании слов Петра, сам до конца в это не веря. Вот это знание поверхностное, без откровения свыше, оно не дало бы ему права быть в церкви. Оно бы не сопричислило к лику учеников Иисуса Христа, к числу этих людей. Но не дало ему блаженство бы, которое имел Петр. Но Петр был блажен, потому что он сам это открыл. Наверное, Христос не хотел, чтобы о нем знали из уст человека. Наверное, он хотел, чтобы по его делам судили, чтобы люди сами понимали. Когда Иоанн Креститель пришел спрашивать, послал учеников своих спрашивать, вот ты ли тот, или ожидать там другого, он не сказал: да, я тот. Он сказал: посмотрите на дела и сделайте вывод, вот я это или не я. То есть Христос, я еще раз скажу свою мысль, думаю, что он просто хотел, чтобы вот откровение о нем люди получали сами. Я так думаю. Вопрос от Полины. У меня возник вопрос по месту из Библии. Луки 14:26. «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, жены и детей, и братьев, и сестер, и притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником». Смысл стиха я понимаю, но как понять слово «возненавидит»? Ведь это же греховное чувство ненависть. И как его можно применить в жизни? Ну, в общем-то, ненависть не всегда греховное чувство. Например, Бог ненавидит грех, написано тогда, ненавидит. Вот шесть, что ненавидит душа моя, и даже семь, что ненавидит, Бог ненавидит. Ну, поэтому нельзя сказать, что это греховное чувство, смотря к кому ненависть, к чему ненависть. Вот, конечно, гнев человека не творит правды Божией, поэтому нам не стоит оправдывать самих себя и думать, что раз у Бога есть ненависть, то и мы должны кого-то ненавидеть. Я думаю, что это не настолько будет верно. Тем не менее, просто сама фраза, что ненависть – это вот греховное чувство. Не всегда. Что же здесь имеется в виду? Хотя вы написали, что вы понимаете смысл отрывка. Тем не менее, наверное, все-таки надо его объяснить, потому что, разумеется, по всему контексту Священного Писания не идет речь о том, чтобы человек ненавидел своих родителей. Сам Христос не показал такой пример. В учении апостолов мы не находим это. Наоборот, находим, что надо любить своих родителей, почитать. И более того, сам Христос фарисеям сказал, что вот вы хотите часть того, что принадлежит родителям, отдать Богу. Это неправильно. Надо их родителям отдавать, так Бог хочет. То есть Бог призывает любить своих родителей, почитать. И даже первая заповедь с обетованием, она касается именно почтения к родителям. Тем не менее, здесь вот этот текст, он говорит нам о том, что в некоторых случаях, когда речь идет между выбором между Богом и родителями, надо выбрать Бога. Я бы очень не хотел, чтобы в моей жизни так было, но в моей жизни так и не было. Но я знаю случаи, когда у некоторых людей такой выбор есть. И здесь, конечно, человек должен выбрать Бога. И когда человек выбирает Бога, то вот это выглядит как ненависть к родителям. Или выглядит как ненависть там, к жене, там, или к сестрам, или к братьям, или к детям. Потому что как бы выбор между любовью к жене, там, любовью к родителям или любовью к Богу. И когда человек выбирает Бога, ну, конечно, ему скажут объективно, ты что, не любишь своих родителей, там, не любишь детей. Вот братья идут в тюрьмы, их спрашивают, ну вот кого ты больше любишь, Бога или жену? Ну, если жену любишь больше, оставайся дома. Если Бога, иди в тюрьму. Конечно, они любят больше Бога. А что тогда жену они ненавидят? Ну, вот такая вот, такой выбор получается у человека. И поэтому, если мы вот не сможем такой выбор делать, то мы не сможем быть учениками Христа. Тяжелый выбор, конечно, но в некоторых случаях, мы знаем, в истории церкви такое бывало. Может быть, и в нашей жизни будет. Вот, дал бы Бог нам, конечно, твердости и любви к Нему, любя своих ближних, любить его больше. Хотя это, ну, я, конечно, считаю, что это очень непросто. Но идем дальше, да? Вопрос от Роберта. Это последний вопрос на сегодня. Пожалуйста, прошу ответить по возможности. Готовлю доклад для молодежи. Пусть это послужит назиданию, исправлению, благословению. Ниже представлены вопросы. Является ли грехом, если молодой христианин иногда по собственному желанию прослушает мирскую музыку или песни? Какой вред может нанести мирская музыка или какие могут быть последствия? Какой выход на ваш взгляд, чтобы не слушать мирскую музыку? Ну, конечно, вот вопрос не ко мне, потому что я очень далек от музыки. Тем не менее, порассуждаю, призвав благодать Божию на помощь скудоумию своему. И первый вопрос, конечно, который возникает, это что такое мирская музыка? Вот если, допустим, речь идет о настоящей мирской музыке, то ответ очень простые. Первое. Да, грехом является. Да, однозначно грехом. Какие последствия мирская музыка может нанести человеку? Ну, какие последствия? В мирской музыке проповедуется мирской образ жизни, мирская философия, мирская идеология. Все мирское проповедуется, мирские эмоции, мирские чувства, все это мирское. Поэтому вот это все вот написано, не преображайтесь, вот, преображайтесь обновлением ума вашего. Не сообразуйтесь с веком сим, не сообразуйтесь, не будьте однообразны с этим веком, то есть не будьте одним образом с этим веком, а будьте сообразны Божьему. Будьте сообразны Божьему. А как мы становимся сообразны чему-либо? Вот чем мы питаемся, тем мы и становимся. Если мы питаемся мирской музыкой, то вот вся идея, вся философия, все, что мирская музыка содержит, оно преобразует нас. Мы становимся этим. Ну, есть такая пословица: ты то, чем ты то, что ты ешь. Но это касается и музыки, конечно, в том числе. Поэтому какой вред? Ну, это изменение внутренности человека, изменение его мышления, изменение его образа жизни, его ценностей, подмена каких-то его направлений жизни и так далее. Какой выход, на ваш взгляд, чтобы не слушать мирскую музыку? Ну, очень простой выход, не слушайте все, просто не слушайте все. Вот если человек, например, там курит, он понимает, что это вредно, что какой выход? Да не курить. Кто-то скажет, а вот я не могу бросить. Да можешь, на самом деле, если захочешь. Просто надо не курить и все. А, потому что степень, наверное, человек, который не бросает курить, наверное, он просто не понимает степень вреда. Если бы ему сейчас положили рядом там меч и сказали, вот еще одна сигарета и голова с плеч, ну, наверное, он бы бросил курить, я думаю. Просто, наверное, он еще не понимает степень вреда, который причиняет своему организму, и поэтому он еще курит. Вот. То, что касается музыки, человек не понимает, когда вот в чем мирская музыка плоха. Наверное, ему трудно бороться. Когда он поймет вот всю сущность мирской музыки, весь яд, наверное, он прекратит музыку слушать. Хотя я, конечно, ну, допускаю мысль, что вот есть и хорошие песни. Иногда даже, вы знаете, что-то услышал там и зацепилось, какие-то слова какие-то, и даже какой-то смысл в них есть, и иногда даже хочется кому-то дать послушать. То есть все это на своем месте бывает, как какие-то исключения, какие-то редкостные, я не знаю. Но в целом мирская музыка, конечно, вот то, что я сказал. Но здесь возникает вопрос, а что такое мирская музыка? Вот, что отнести к христианской музыке, а что к мирской? Ну, мы все знаем споры о классике, да, классическая музыка, она мирская или она христианская. Можно ли, например, всю классическую музыку отнести к мирской, или какая-то часть классической музыки относится к музыке вот, христианской? Бывает ли какая-то серединная музыка? Вот есть бывает однозначно мирская, однозначно христианская, бывает какая-то другая музыка. Ну, вот, например, песни о маме, допустим, там, или вот песни, которые, ну, нельзя сказать, что они мирские. То есть, в моем понимании, мирское — это несущие мирские идеи. Вот мирские идеи. Вот мне ближе не музыка, ближе стихи. Вот, допустим, если взять стихи, есть однозначно христианские стихи, да, которые рассказывают нам о Боге, прославляют Христа, его подвиг. Есть однозначно мирские стихи, прославляющие какие-то низменные интересы, низменные какие-то эмоции, может быть, чего-то такого нехорошего. А бывают стихи, которые, ну, как бы и не мирские, не христианские. Ну, это стихотворение о маме, вот Евтушенко. «Уходит наша матери от нас, уходит потихонечку, на цыпочках. А мы спокойно спим, едой присытившись, не замечая этот страшный час». И так далее, и так далее. Прекрасное стихотворение, я его очень люблю. Или одно из моих любимых стихотворений – это «Некрасивая девочка». Или вот прекрасное стихотворение вот у Заболоцкого, ну, «Некрасивая девочка» тоже Заболоцкого. Вот прекрасное стихотворение Заболоцкого называется «Лица». «Есть лица, подобие пышных порталов, где всюду великое чудится в малом. Есть лица, подобие жалких лачуг, где варится печень и мокнет сычуг. Иные холодные, мертвые лица, закрытые решетками, словно темницы. Иные, как башни, в которых давно никто не живет и не смотрит в окно. Но малую хижинку знал я когда-то. Была неказиста, она не богата. Зато из окошка ее на меня струилось дыхание весеннего дня. Поистине мир и велик и чудесен. Есть лица, подобие ликующих песен. Из этих, как солнце, сияющих нот, составлена песня небесных высот». От того, что здесь немножко про небесные высоты, это не становится христианским стихотворением, это стихотворение про лица. Или вот у Крылова есть басня, которую я иногда рассказываю даже на собрании, потому что она мне очень нравится, и никто не знает, что это басня Крылова. Она чисто такое христианское стихотворение, называется «Огонь и роща», где роща, она, ну я знаю наизусть, не буду просто сейчас вас утомлять, где роща, она мерзла зимой, а огонь предложил ей свою помощь, и потом, когда роща согласилась, соблазнилась словами огня, он сравнивался с солнцем и унижал солнце, что оно там спесиво блистало, а около меня стоит снег, и потом, в конце концов, роща вся сгорела. То есть это хороший христианский такой смысл в нем, но это мирской автор написал, и изначально мирской смысл в этом стихотворении был. Поэтому вот не надо трудно разделить. Поэтому если речь идет о однозначно мирской музыке, то мои ответы понятны. На ответ на первый вопрос, да, это грех, да, вред колоссальный, потому что мировоззрение идет внутрь человека, мирское, и не надо слушать. Все, вопроса нет. Что такое мирское? Вот это вопрос более сложный, но я думаю, что с помощью Духа Святого и своей совести и церковного, конечно, устройства можно и в этом вопросе тоже разобраться. Все, на этом все. Спасибо большое за то, что вы меня слушали. Пусть вас всех Бог благословит. Пишите ваши вопросы по электронной почте или через сайт. До встречи, я думаю, что через неделю.